Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Годовщина войны.
Я вообще запретила себе говорить о войне, потому что с каждым годом все больше и больше после победы тема войны стала эксплуатироваться. Первое время я не могла для себя сформулировать это, но нечто раздражающее было, став более зрелой, что ли, в 50-е годы, в 60-е, в 70-е, в 80-е, это нагнетание героической стороны, когда начинаешь понимать, что вот война – это главное, на чем живут наши правители в смысле общения с народом. А подвиг-то народный всерьез, не в кавычках, а не правители.
Радио «Свобода. Разница во времени». Сегодня, в канун 63-й годовщины начала Великой Отечественной войны, мы знакомим вас с записанными нами 10 лет назад воспоминаниями об этой войне ее участников. Конечно, у каждого эта война была своя, особенная. Лазарь Лазарев.
Необычность моей, значит, судьбы, по-видимому, заключалась только в одном, что я был очень юным. Мне 27 января 41 года исполнилось 17. И всю войну, которую я провоевал до осени 43 года, а ранен я был последний раз, уже там все кончилось, 27 августа 43 года. Я был всюду самым молодым. Хотя уже последний год войны я был самым молодым по возрасту, но у меня уже был фронтовой опыт, и я был человеком бывалым. Тоже очень существенно, мгновенно чувствовавшаяся разница. И мой, значит, ленинградский опыт, эти было 2,5, что ли, месяца, вот, мне потом помог, когда я попал в пехоту. Потому что я был обстрелянным уже. А ведь тоже такая закономерность, как мне кажется, человек или погибает, или ранен в первом бою. А потом такая странная вещь. Вот остается 20 человек в роте, трижды пополняют, а 15 все тех же.
Разница во времени. Годовщина войны. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 19 июня 2004 года.
Итак, разница во времени. Передача, которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена войне. О войне, Великой Отечественной, главной и единственно победной в советское время, в наши дни в России снова стали много говорить. В следующем году 60-летие Победы. И президент Путин задолго до своего переизбрания подписал обширный план мероприятий по пышному празднованию этого юбилея. Теперь вот кинулись исполнять. По телевидению и радио каждый день рассказывают про войну. Выступают солидные люди, как правило, знакомые слушателю и зрителю по другим передачам. Политики, артисты, общественники. Рассказывают о своих детских воспоминаниях, о том, что им рассказывали родители. Сами-то они в большинстве своем не воевали, малы были. А то и вовсе на излете той далекой, 63 года назад начавшейся войны, родились. Для меня в этой эстафете памяти, в устной передаче следующим поколениям бесценных деталей прошлого, немало ценного. И вместе с тем немало горького. Горько, что настоящих участников той великой войны неумолимо становится все меньше. И их подлинные, неотредактированные временем и начальством воспоминания звучат все реже. Обидно, что эти настоящие ветераны и победители и живут, и выглядят куда хуже, чем те, кто каждодневно повествует нам об их подвигах и славе. Печально, что память о великих страданиях, поражениях и победах того далекого славного времени уже в который раз оказывается предметом политической спекуляции и демагогии, заново обматывается сахарными соплями нового исторического мифа, ну и так далее. Но и не говорить о войне, особенно в такие дни, как сегодня, в канун очередной годовщины ее ожидавшегося многими и при этом оказавшегося для них неожиданным начала, тоже нельзя. Вот я и решил предоставить сегодня слово не историкам, что обычно для этой передачи, а их персонажам. Людям, воевавшим, на себе вынесшим фронтовые тяготы Великой Отечественной. Разговоры с ними были записаны 10 лет назад. Я работал тогда над циклом передач «Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Тогда и мне, и многим другим казалось, что это Рубикон, перейдя который празднования, связанные с войной, утратят свою пышность и общественное значение. Теперь я вижу, мы ошибались». А вот записи, сделанные тогда, своего смысла и значения не утратили. Напротив, обрели нечто новое. Из материала для радиопередач они превратились в звуковой памятник эпохи. Даже двух. Той, о которой нам 10 лет назад повествовали участники далекой Великой Отечественной, и той новой поре несбывшихся надежд, в которую записывались эти разговоры. Для многих эта вторая эпоха завершилась началом новой войны, чеченской. Но начнем. Вот сделанная для цикла «Майскими короткими ночами» запись воспоминаний Лазаря Лазарева, лейтенанта времен Великой Отечественной, в 95-м получившего за участие в войне президентскую пенсию. Беседовавший с ним Алексей Симонов признался, что долгие годы, будучи знакомым с Лазарем Ильичем, впервые тогда услышал его рассказ о войне.
22-го в Днепропетровске, провожая одну знакомую девушку, услышал выступление товарища Молотова. После этого я, проводив ее, пошел в военкомат, получил документы. И втроем мы, там, значит, один парень ехал в Дзержинку, один в военно-морскую медицинскую академию. И мы 24-го сели на поезд в Днепропетровске. Мы доехали до Харькова, пошли к военному коменданту. Но я был очень горд, вообще мне было 17 лет, военный лейтенант на руках. И он сказал: ребята, сможете сесть на поезд? Садитесь, я вам помочь не могу. В Ленинграде я, значит, вышел на вокзальную площадь, подошел к милиционеру и спросил, как мне проехать на набережную лейтенанта Шмидта, где располагалось, значит, мое родное училище. Милиционер посмотрел на меня подозрительно и сказал: таких справок мы не даем. Я отошел от него, посмотрел и увидел надпись на трамвае: «Мост лейтенанта Шмидта, набережная лейтенанта Шмидта». Сел на этот трамвай, доехал до училища, значит, вошел в парадную дверь. Там был такой роскошно выглядящий капитан третьего ранга, который посмотрел мои документы и сказал: вот пройдете по набережной еще один квартал, там увидите бывший собор. Вот там вас и окрестят. Месяца полтора, что ли, прошло. Из нас, значит, создали такой курсантский истребительный батальон, бригаду морской пехоты. И, значит, мы отправились на позиции. За Вырицей где-то. И оттуда уже, значит, доблестно отступали до Ленинграда. Потерь было тогда сравнительно немного среди нас.
Почему?
Потому что бои были на отходе, не успевали немцы нас окружить. И, как я потом осознал, из этого, так сказать, отхода на Ленинград, прострелило мне ногу, мякоть, это было по молодости лет, через 3 или 5 дней, как на собаке.
Небось даже гордился.
Уже нет, очень быстро нет. Вообще, это странная история, потому что какие-то впечатления у людей стирает, и они, наверное, и забываются. Мало кто об этом, и почти нигде не описано первый раз на убитого, когда посмотришь. А может быть, еще более страшно, когда первый раз выстрелил в человека, которого ты видишь. Что-то в себе надо поломать. Еще из таких долининградских впечатлений, значит, почему-то вот в августе там очень много комаров было. И меня они просто насмерть заедали. А немцы по основным дорогам, а мы-то по проселкам, значит, драпали. Их было много. И это было очень тяжелое испытание. Смешно, казалось бы, об этом говорить. Но на самом деле, уже так сейчас думая, страх, да, который после какого-то периода не то что преодолеваешь, а научаешься его задавливать, или он становится разумным, твой страх. Сначала ты его боишься какой-то период. Потом приходит вот не осознание, а чувство и понимание того, что он тебя боится, ты начинаешь чувствовать себя сильным тоже. Хотя вот этот, так сказать, страх, который ты не перед ним даже страх, а страх, наверное, перед смертью, я не знаю, перед чем, так сказать, человеку все равно, мне кажется,
скажи, Лазарь, а вот это ощущение силы связано с ощущением оружия в руках?
Да, конечно. Да, оружие в руках и умение, некоторого умения, скажем так, им пользоваться, конечно.
Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом, солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад.
Так же, как и Лазарев, в Ленинграде начинала свою войну Елена Георгиевна Боннер, рассказ который я записал в октябре 94-го. И так же, как Лазарев, она трудно и нечасто говорит сегодня о той военной поре.
Моя война была, настоящая война, очень короткая. А потом почти 3 года санитарного поезда и несколько месяцев до демобилизации в августе 45-го я была начальник медицинской части отдельного саперного батальона. Это был период конца войны и после войны уже. Но я не люблю говорить о войне, может быть, потому что слишком много наговорено, и мое отношение в те годы очень резко поменялось к самой вот теме, что ли, и судьбе, соответственно. Если, когда я была взята в армию, то первое ощущение было в бой за Родину, и что это лучшая судьба, то очень скоро, и особенно в госпитале после ранения, у меня появилось, во-первых, чувство страха возвращения, а во-вторых, чувство вины, что я ушла в армию, в общем, добровольно, а бабушка с 2 малыми детьми осталась в ленинградской блокаде, в блокадном городе. И вот это чувство вины, в общем, меня преследует по сей день. Я не знаю, кому было хуже. В конце 41-го года я была тяжело ранена и контужена 26 октября 41-го года. И перед самым Новым годом выписана из госпиталя в распоряжение РЭПа. Одно из очень острых чувств. Вот я сидела в коридоре, такое страшное, холодное и пропавшее неприятными запахами помещение, отдав свои документы, и ждала просто, что там дальше со мной будет. И такой холод в животе от страха, что снова я буду умирать, 19 лет. И у меня отнюдь не героические воспоминания были. У меня было, это сложно объяснить, но я скажу, очень острое воспоминание о грязи, невозможности вымыться и о том, как менструальные бинты трут ноги. И вот я до сих пор не понимаю, почему это было самым острым ощущением. А в конце войны, вернее, после 9 мая, когда с одной стороны было ощущение победы, с другой стороны, работа в саперном батальоне. Это был Ругазерский район, Карело-Финская ССР, да, тогда она была. А может, еще и СССР не была, но мне кажется, Карело-Финская она уже называлась. Там не было планов минных полей, разминировали все на ощупь и прочее. И был период, когда девочек, подготовленных Асавиахимом, нам давали в помощь нашим солдатам, минерам. И как вот все рвались.
Рвались куда?
Рвались, подрывались на минах, гибли. С одной стороны, победа, с другой стороны, вот это. Потом я вообще запретила себе говорить о войне, потому что с каждым годом все больше и больше после победы тема войны стала эксплуатироваться. Первое время я не могла для себя сформулировать это, но нечто раздражающее было, став более зрелой, что ли, в 50-е годы, в 60-е, в 70-е, в 80-е, это нагнетание героической стороны, когда начинаешь понимать, что вот война – это главное, на чем живут наши правители в смысле общения с народом. А подвиг-то народный всерьез, не в кавычках, а не правители.
Радио «Свобода. Разница во времени». Сегодня, в канун 63-й годовщины начала Великой Отечественной войны, мы знакомим вас с записанными нами 10 лет назад воспоминаниями об этой войне ее участников. Конечно, у каждого эта война была своя, особенная. Лазарь Лазарев.
Необычность моей, значит, судьбы, по-видимому, заключалась только в одном, что я был очень юным. Мне 27 января 41 года исполнилось 17. И всю войну, которую я провоевал до осени 43 года, а ранен я был последний раз, уже там все кончилось, 27 августа 43 года. Я был всюду самым молодым. Хотя уже последний год войны я был самым молодым по возрасту, но у меня уже был фронтовой опыт, и я был человеком бывалым. Тоже очень существенно, мгновенно чувствовавшаяся разница. И мой, значит, ленинградский опыт, эти было 2,5 месяца, вот, мне потом помог, когда я попал в пехоту. Потому что я был обстрелянным уже. А ведь тоже такая закономерность, как мне кажется, человек или погибает, или ранен в первом бою. А потом такая странная вещь. Вот остается 20 человек в роте, 3 пополняют, а 15 все тех же.
Скажи, ты едешь в Астрахань, и в Астрахань уже застал вот сообщение о победе под Москвой, то есть начало 42-го года, да?
Нет, что-то слышали по дороге, но не было толком ни газет. Уже практически, так сказать, осознание явственное в Астрахани было. Где-то мы в январе появились в Астрахани.
Большое было ликование, скажем, или вот такое ощущение?
Нет, ликования не было. Было ощущение, тяжесть некоторая спала. Вот так я бы, если точно формулировать. Ликования не было. Ликование вообще за всю войну, забегая вперед, один раз у меня было, когда в Сталинграде мы получили приказы наступления. Даже не могу тебе передать, какое было ощущение счастья. Устояли, и кончилось это страшное. Вот какое. Уже потом, значит, были я, значит, от Калмыкии, дошел, слава богу, до Меуса, мы наступали и так далее. Но такого чувства у меня никогда не было, потому что там было ощущение конца света. А дальше Харьковская катастрофа, покатились немцы к Волге и на Кавказ, И было такое решение Ставки. Военно-морская академия и училище эвакуируются в Баку, поскольку непонятно было с Астраханью вообще, что будет. А наш курс, трехнедельные курсы пехотной подготовки, и выпускают офицерами в морскую пехоту, поскольку шли бригады с Дальнего Востока, а там у них сплошной был не флотский командный состав. Просто боялись, и справедливо, наверное, боялись, что не справятся. И ситуация такая получилась. Гидрографы, как раз это небольшое было отделение, человек 30, они уезжали. А я отказался переходить, поскольку мне было стыдно. Вообще, значит, в 42-43 году, вот в этих, так сказать, боях потом, из нашего этого выпуска 70% там осталось. Вообще осталось 10%.
Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дым нашей девочке платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад.
В отличие от многих своих сверстников, мальчиков и девочек 41-го года, и Лазарь Лазарев, и Елена Боннер с войны вернулись. Инвалидами, правда. Но полвека спустя после победы, когда мы записывали их размышления и воспоминания о войне, их волновало прежде всего совсем другое.
В войну наш народ, советский народ, стал народом. Война кончилась, мы опять стали винтиками, а если продолжать эти сравнения, быдлом, которое используется для всего на свете. И вот мы с тобой говорили сейчас об эксплуатации темы войны и мира, соответственно. И я вспомнила, как после смерти Брежнева почтальон в Горьком мне сказала: «Вот, хотела купить ковер, а теперь не знаю, Брежнев умер, может, война будет». Это тоже эксплуатация темы войны. И мне бы хотелось, чтобы новая Россия, если она будет новой, не эксплуатировала бы эту тему. А насчет того, что война нам ничего не дала, нам, участникам войны, если отвлечься от материальных благ и действий там каких-нибудь комитетов ветеранов и прочее, которые всегда первыми кричали «Ура! Где надо, где не надо!», то, во-первых, она дала ощущение, что есть какая-то совершенно необъяснимая высшая близость людей перед лицом жребия, в общем. И то чувство, которое было во время войны, что после войны мы не станем снова теми, какими были до войны, оно очень ощущимо.
«Разница во времени. Очередной военный юбилей». В передаче использованы сделанные в 1994 году записи размышлений и воспоминания о Великой Отечественной и ее участников Лазаря Ильича Лазарева и Елены Георгиевны Боннер. Продюсер Елена Воронцова. Автор и ведущий передачи Владимир Тольц. После сводки новостей в очередном выпуске «Документов прошлого» мы продолжим военную тему. Расскажем вам о последнем московском мирном дне 41-го года.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Документы прошлого. Последний мирный день. 21 июня 41 года.
Давайте начнем вспоминать последний мирный советский день с чтения тогдашних утренних газет. О чем могли они поведать своему читателю 21 июня 41 года? Было там что-то такое необычное, запоминающееся, выбивающееся из общего тона?
Да в том-то и дело, что ничего. Ну, ничего такого, за что можно было хотя бы уцепиться взглядом. 21 июня, правда, вышла с передовой статьей с сезонным заголовком «Вырастить и без потерь собрать богатый урожай». Сельскохозяйственная тема лидировала и на страницах «Комсомолки». Ее журналисты были озабочены началом массового сенокоса, а для разнообразия предлагали не забывать и о сборе металлолома. Из хроники текущих новостей мы узнаем, что 21 июня в Киеве открывается новый республиканский стадион, которому присвоено имя Никиты Сергеевича Хрущева. А накануне, 20 июня, начался прием заявлений в высшее учебное заведение столицы. Вечером того же дня в парке культуры и отдыха открылся летний лекторий.
Тысячи юношей и девушек с московских фабрик, заводов, из высших учебных заведений и школ пришли на первый вечер, посвященный теме «Коммунистическая мораль». Более 2000 человек приехало из районов Московской области. Обширный партер и амфитеатр открытого театра молодежь заполнила задолго до начала вечера. Это и понятно. Тема «Коммунистическая мораль» всегда интересовала и интересует нашу молодежь.
Писали газеты и о войне, но как-то отстраненно, как о чем-то нас не касающемся. В это самое время газетчики всего мира уже вовсю раскручивали главную интригу, обсуждали главный вопрос – когда же Гитлер нападет на Советский Союз? Мало кто сомневался, что это произойдет, и довольно скоро. У нас же подобные сообщения назывались провокационными слухами. – И 13 июня от имени ТАСС по этому поводу даже было сделано специальное заявление. В документе говорилось, что слухи о намерении Германии порвать пакт о ненападении и начать военные действия против Советского Союза не имеют под собой никаких оснований. Однако почему-то именно после этих успокоительных слов сотрудники иностранных посольств в Москве начали паковать чемоданы.
Документы прошлого. Последний мирный день. 21 июня 41 года. Передачу подготовили и ведут Владимир Тольц и Елена Зубкова. Эфир 19 июня 2004 года.
В эфире еженедельная передача «Документы прошлого». Сегодня ее ведут Владимир Тольц и Елена Зубкова.
22 июня, 63 года с того дня, когда войска нацистской Германии перешли советскую границу. Так начался новый, главный этап Второй мировой войны. Для народов Советского Союза эта война стала Великой Отечественной. Но сейчас мы будем говорить не о войне, хотя и о ней, конечно, тоже. Наши документы поведают вам о последнем дне мира, 21 июня 41 года. Что происходило в этот день в Кремле? О чем шептались иностранные дипломаты? О настроениях военных и тех, кому на следующий день предстояло надеть военную форму? Одним суждено было носить ее долгие военные годы, другим — меньше, до гибели, которую им эта война принесла.
Вспомним их сегодня, всех до одного, вымостивших страшную дорогу. Скоро, кроме нас, уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами.
Давайте начнем вспоминать последний мирный советский день чтения тогдашних утренних газет. О чем могли они поведать своему читателю 21 июня 41 года? Было там что-то такое необычное, запоминающееся, выбивающееся из общего тона?
Да в том-то и дело, что ничего. Ну, ничего такого, за что можно было хотя бы уцепиться взглядом. 21 июня, правда, вышла с передовой статьей с сезонным заголовком «Вырастить и без потерь собрать богатый урожай». Сельскохозяйственная тема лидировала и на страницах «Комсомолки». Ее журналисты были озабочены началом массового сенокоса, а для разнообразия предлагали не забывать и о сборе металлолома. Из хроники текущих новостей мы узнаем, что 21 июня в Киеве открывается новый республиканский стадион, которому присвоено имя Никиты Сергеевича Хрущева. А накануне, 20 июня, начался прием заявлений в высшее учебное заведение столицы. Вечером того же дня в парке культуры и отдыха открылся летний лекторий.
Тысячи юношей и девушек с московских фабрик, заводов, из высших учебных заведений и школ пришли на первый вечер, посвященный теме «Коммунистическая мораль». Более 2000 человек приехало из районов Московской области. Обширный партер и амфитеатр открытого театра молодежь заполнила задолго до начала вечера. Это и понятно. Тема «Коммунистическая мораль» всегда интересовала и интересует нашу молодежь.
Писали газеты и о войне, но как-то отстраненно, как о чем-то нас не касающемся. В это самое время газетчики всего мира уже вовсю раскручивали главную интригу, обсуждали главный вопрос – когда же Гитлер нападет на Советский Союз? Мало кто сомневался, что это произойдет, и довольно скоро. У нас же подобные сообщения назывались провокационными слухами. – И 13 июня от имени ТАСС по этому поводу даже было сделано специальное заявление. В документе говорилось, что слухи о намерении Германии порвать пакт о ненападении и начать военные действия против Советского Союза не имеют под собой никаких оснований. Однако почему-то именно после этих успокоительных слов сотрудники иностранных посольств в Москве начали паковать чемоданы. Министр иностранных дел Италии Чиано дал такую команду главе дипломатической миссии в Москве Росса. А Росса немедленно отправился к послу Германии Шуленбургу, дабы прояснить ситуацию. Уже на следующий день после этого визита бумага о волнении в дипкорпусе лежала на столе у Сталина.
Совершенно секретно. 18 июня в итальянское посольство поступила телеграмма Чиано с указанием приступить к эвакуации за границу 7 сотрудников. В связи с этим Росса высказал мнение, что положение действительно серьезное. В тот же день Росса направился к Шуленбургу, с которым имел продолжительную беседу о создавшейся ситуации. Шуленбург признался Россу, что у немцев есть приказ из Берлина об эвакуации женщин и даже мужчин, отъезд которых не отразится на деятельности посольства. Американские дипломаты, в частности первый секретарь Дикерсон, не верят в возможность войны между СССР и Германией. Дикерсон рассказал, что английское посольство – эвакуирует жен сотрудников, а также некоторый персонал. Он добавил, что американцы благоразумно эвакуируют беременных женщин и женщин, имеющих маленьких детей, хотя и не верят серьезно циркулирующим слухам о подготовке военных действий между СССР и Германией. На ужине у американцев 18 июня американская журналистка Моац рассказала, что жена американского посла готовит дачу, которая, с ее слов, будет использована в виде своеобразного убежища для иностранных дипломатов, которые останутся во время войны в Советском Союзе. Заместитель начальника второго управления НКГБ Борщев.
Московский дипломатический корпус, похоже, готовился к войне всерьез и надолго. О настроениях в этой среде свидетельствуют, в частности, данные секретной прослушки разговоров иностранных дипломатов и журналистов, аккредитованных в Москве. Наркомат государственной безопасности регулярно докладывал советскому руководству о содержании подслушанных бесед. Сейчас мы познакомим вас с одним из таких документов. Он датирован 21 июня 1941 года и адресован Сталину, Молотову и Берия. Имена собеседников не называются.
А вы знаете, русские ничего не предпринимают.
Вы думаете?
Да. Я же здесь наблюдаю и могу кое-что видеть. Они ничего не делают. Они, конечно, знают обо всех слухах, они знают обо всех отъездах из дипломатического корпуса. Мы же ведь имеем информацию с этой стороны.
Я не могу сказать, я ничего не знаю.
Нет, они ничего не делают. В городе все говорили, что после коммюнике ТАСС все успокоились. Здесь, в столице, например, нет войск, и все они в других местах. Быть может, это какая-либо хитрость для будущего, и к защите столица подготовлена очень плохо. В Москве, например, все ограды деревянные, что очень удобно для пожаров. Они быстро загорятся, и очень много узких мест для выхода огня.
Ничего не подготовлено, ничего?
Есть несколько улиц, несколько домов, но они не идут в счет.
Да, это, конечно, не есть диспозиция для войны. В столице должны были сделать все.
И ничего не сделали. Ничего.
Наверное, ни одна проблема из истории той войны не обсуждалась так долго и с таким накалом страстей, как вопрос о готовности Советского Союза к предстоящим военным действиям. И вот снова о том же. Правда, наши собеседники, не подозревающие, что их прослушивают, говорили не о Советском Союзе. Речь шла о Москве, о неготовности главного города страны к жизни в условиях военного времени. Но, может быть, иностранные наблюдатели, назовем их так, были не столь внимательны к переменам в жизни столицы, или от их пристального взгляда московские власти прятали самое интересное? С этим вопросом я обращаюсь к историку Анатолию Николаевичу Пономареву. Анатолий Николаевич только что выпустил книгу об одном из руководителей Москвы, первом секретаре Московского горкома партии Александре Щербакове. Щербаков стоял у московского руля с 1938 по 1945 год. Так что именно он в первую очередь отвечал за оборону столицы. Так были ли готовы город и его власти к предстоящей войне?
Трудно однозначно сказать, потому что разные точки зрения и сейчас, и документы различные. Вот тот же Александр Сергеевич Щербаков из 21 июня, он находился вплоть до 10 часов вечера на работе. И даже беседовал с одним из секретарей МК, вызвало по промышленности, решали эти вопросы. А с другой стороны, второй секретарь, например, горкома, Георгий Михайлович Попов, находился на даче. Секретарь по идеологии Калашников тоже находился на даче. Буквально в конце мая и в начале июня Щербаков, а он являлся и секретарем ЦК по идеологии, собрал, так сказать, средства массовой информации и информировал их, как нужно вести антифашистскую пропаганду, несмотря на то, что уже ведь было сообщение ТАСС, что никакой войны не будет и так далее. И он в то же время говорил: осторожно, аналогии, сравнения исторические, но капля за каплей нужно сообщать, что война будет. Вот вы посмотрите, сколько документов напрямую говорящих о том, что Москва готовилась к войне. Ведь даже МПО, например, конкретно даются распоряжения. Огневые точки должны быть установлены. Называется 27 мест Москвы. Садовые улицы, Тверской бульвар, дом 10, Большая Садовая, 20, Крымская площадь, дом 6 и так далее. Здесь будут установлены огневые точки. В это время корпус целый был создан, который должен был защищать Москву. 11 истребительных полков, 6 полков зенитной артиллерии, 2 полка аэростатного заграждения. Это ПВО, АМПВО, Московская местная противовоздушная оборона. 18 самых различных служб, 13 тысяч было местных пожарных команд, которые готовились, 650 тысяч в них входило, причем 3/4 из них женщины составляли. Так что подготовка незаметная для глаз, она была. С другой стороны, ну что ж, должны были, что ли, окопы уже рыть и устанавливать проволочные заграждения?
Спасибо, Анатолий Николаевич. Вот мы говорим сейчас о том, что происходило в стране, в Москве, прежде всего, 21 июня 1941 года, накануне войны. Ну, московские власти занимались в этот день своей обычной работой, заседали. 21 июня проходил пленум Московского областного комитета ВКПБ. Пленум обсудил вопросы об итогах сева и подготовке уборки урожая и заготовкам сельскохозяйственных продуктов. Работники наркомата госбезопасности наблюдали, как всегда в этот день, за поведением сотрудников иностранных посольств. Тоже, в общем, делали свою повседневную работу. В обычном режиме работал наркомат иностранных дел. Нарком Молотов принимал у себя посла Германии в Советском Союзе графа фон Шуленбурга. Сохранились записи той беседы. Ее можно найти в сборнике архивных документов «Москва военная».
Шуленбург явился по вызову. Товарищ Молотов вручил ему копию заявления по поводу нарушения германскими самолетами нашей границы. Шуленбург отвечает, что это заявление он передаст в Берлин и заявляет, что ему ничего не известно о нарушении границы германскими самолетами, но он получает сведения о нарушении границы самолетами другой страны. Товарищ Молотов отвечает, что со стороны германских пограничных властей у нас очень мало жалоб на нарушение германской границы нашими самолетами. Какие-либо нарушения границы с нашей стороны представляют собой редкое явление, и они неизбежны, например, из-за неопытности летчиков в отдельных случаях. Нарушения границы германскими самолетами носят иной характер. Затем товарищ Молотов говорит Шуленбургу, что хотел бы спросить его об общей обстановке в советско-германских отношениях. Товарищ Молотов спрашивает Шуленбурга, в чем дело, что за последнее время произошел отъезд из Москвы нескольких сотрудников германского посольства и их жен. Усиленно распространяются в острой форме слухи о близкой войне между СССР и Германией, что миролюбивое сообщение ТАСС от 13 июня в Германии опубликовано не было. В чем заключается недовольство Германии в отношении СССР, если таковое имеется? Шуленбург отвечает, что все эти вопросы имеют основание, но он на них не в состоянии ответить, так как Берлин его совершенно не информирует.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире передача «Документы прошлого». Мы вспоминаем 21 июня 1941 года, последний мирный день.
В тот день, 21 июня 1941 года, в своем обычном режиме работали все советские учреждения. Суббота была рабочим днем. Секретариат Михаила Ивановича Калинина, вошедшего в историю под кличкой всесоюзного староста, разбирал письма граждан. Среди этих писем было и письмо рабочего Иванова из Днепропетровска.
«Прошу Верховный Совет СССР рассмотреть мое заявление и разрешить мне уйти с завода, с листопрокатного цеха завода Петровского, ввиду того, что директор не дает расчеты. Я работаю не на станке и не квалифицированно, а директор говорит, что расчету не могу дать, что не хватает рабсилы. Прошу Верховный Совет СССР разобрать мое заявление и удовлетворить мою просьбу, так как я живу в общежитии, а семья моя за несколько сот километров». Проситель Иванов.
Среди тех, кто в тот день, 21 июня 41 года, взялся за перо в надежде разрешить свои проблемы, написав по известному всем и почти сакральному адресу «Москва-Кремль», был Леонид Косинов из города Краматорска. Ответа он не дождался. Завтра была война.
Москва. Кремль. Председателю Президиума Верховного Совета Союза СССР. Заявление. Я, Косинов, рождение 1918 года. В 1938 году был призван в ряды РККА на действительную службу. Прослужил до 1939 года. Потом, по распоряжению нашего правительства и партии, пошел освобождать наших братьев Западной Украины и Западной Белоруссии. После чего также по распоряжению правительства и партии пошел на Финский фронт, где угрожала опасность нашему любимому городу Ленина. В результате борьбы с врагами Родины я получил огнестрельное ранение в левую руку, и рука после ранения перестала работать. Я обращался в местные организации, чтобы помогли мне в устройстве на работу. Мне отвечают, что вы должны найти себе работу сами. Меня воспитала советская власть и ленинско-сталинский комсомол, и когда мне пришлось встретиться с врагами нашей Родины, я не пожалел и не жалел своей жизни за Родину, за великого Сталина. А теперь, когда я чувствую, что я еще могу учиться, и я с этой просьбой обращаюсь к вам, Михаил Иванович. В просьбе прошу не отказать. 21 июня 1941 года.
Письмо из Краматорска, как ни странно, в конце концов, дошло все-таки и до Москвы, и до Кремля, точнее, до приемной Калинина. Но 21 июня у кремлевских обитателей, как, впрочем, и раньше, были совсем другие заботы. В журнале посещений кремлевского кабинета Сталина зафиксировано. Первым к Сталину в тот день пришел Молотов в 18 часов 27 минут. Через полчаса подтянулись остальные члены ближнего круга — Ворошилов, Берия, Вознесенский, Маленков. Приехали нарком обороны Тимошенко и командующий военно-морским флотом Кузнецов. Около 10 часов вечера появились Буденный и Жуков. О том, что происходило в те часы за закрытой дверью сталинского кабинета, Жуков, занимавший тогда должность начальника генерального штаба РККА, вспоминал.
Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба Киевского военного округа генерал-лейтенант Пуркаев и доложил, что к пограничникам явился перебежчик, немецкий фельдфебель, утверждавший, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется утром 22 июня. Я тотчас же доложил наркому и Сталину то, что передал Пуркаев. «Приезжайте с наркомом минут через 45 в Кремль», — сказал Сталин. Захватив с собой проект директивы войскам, вместе с наркомом и генерал-лейтенантом Ватутиным мы поехали в Кремль. По дороге договорились во что бы то ни стало добиться решения о приведении войск в боевую готовность. Сталин встретил нас один. Он был явно озабочен. «А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт?» — спросил он. «Нет», — ответил Тимошенко. «Считаем, что перебежчик говорит правду». Тем временем в кабинет Сталина вошли члены Политбюро. Сталин коротко проинформировал их. «Что будем делать?» — спросил Сталин. Ответа не последовало. «Надо немедленно дать директиву войскам о приведении всех войск пограничных округов в полную боевую готовность», — сказал нарком. «Читайте», — сказал Сталин. Я прочитал проект директивы. Сталин заметил. «Такую директиву сейчас давать преждевременно. Может быть, вопрос еще уладится мирным путем. Надо дать короткую директиву, в которую указать, что нападение может начаться с провокационных действий немецких частей». Не теряя времени, мы с Ватутиным вышли в другую комнату и быстро составили проект директивы наркома. Сталин, прослушав проект директивы и сам его еще раз прочитав, внес некоторые поправки и передал наркому для подписи. С этой директивой Ватутин немедленно выехал в генеральный штаб, чтобы тотчас же передать ее в округа. Передача в округа была закончена в 0 часов 30 минут 22 июня 1941 года. Что получилось из этого запоздалого распоряжения, мы увидим дальше.
Почему же это решение так запоздало? И где были советские военачальники раньше, во главе со всем своим генеральным штабом и наркоматом обороны? Этот вопрос я адресую нашему сегодняшнему гостю, Анатолию Николаевичу Пономареву.
Очень сложный вопрос. Он и сейчас очень дискутируется, спорит, кто виноват. И вот тот же Георгий Константинович Жуков конечно, он считает, что главная здесь, конечно, вина – это руководство, в первую очередь Сталина. Он говорит, никакой неожиданности не было, все было ясно, это он просто пытался с себя снять ответственность. Но, говорит, виноваты и мы, военные, потому что какая бы ни была обстановка, военные, командиры частей, соединений должны быть всегда наготове. Вот один документ мне особенно бросился в глаза, это буквально за месяц до этих событий. Он почему-то, причем не Сталину, а Молотову пишет, потому что Сталину не так легко было, конечно, и достучаться. И вот там приводит конкретные цифры, что с 1 по 15 мая немецкие самолеты нарушили воздушное пространство Советского Союза 47 раз, причем углублялись до 200 километров. И кончается. Итак, прошу доложить этот вопрос товарищу Сталину и принять возможные мероприятия. Очень сложное у них было положение. Жуков тоже пишет правильно, это в любую минуту можно было на кофе к Берии отправиться.
Если верить записи в журнале посещения кабинета Сталин, то 21 июня Жуков и Тимошенко покинули кремлевский кабинет Сталина в 22 часа 20 минут. К тому моменту, на самом деле раньше, они принадлежали уже к узкому кругу посвященных, точно знавших, что через несколько часов может начаться война. Но для большинства их соотечественников этот вечер был просто вечером перед выходным днем. Люди собирались в кино, в театр, строили планы на воскресенье. Кстати, куда можно было отправиться вечером 21 июня 1941 года в Москве?
В тот субботний день московские кинотеатры предлагали довольно обширную программу. На столичных экранах шли фильмы «Танкер Дербент», «Песня о любви», «Фронтовые подруги», «Путевка в жизнь», «Майская ночь», «Процесс о трех миллионах», «Парень из тайги» и, конечно, лидеры кинопроката Чапаев, Валерий Чкалов, «Цирк». Театр Вахтангова 21-го давал премьеру – спектакль «Маскарад». В Амхате шли «Три сестры». В студии имени Станиславского можно было послушать «Чио-Чио-Сан». В Москву приехал на гастроли Украинский драматический театр имени Ивана Франко. На следующий день, 22 июня, воскресенье, театры готовились давать дневные и вечерние представления. В общем, все как всегда. 22 июня «Комсомольская правда» открывалась статьей «Выходной день» большими буквами на первой странице. Понятно, что номер просто не успели переверстать. Статья заканчивалась словами «Так будем же лучше, культурнее, умнее отдыхать». Не получилось.
Время летит, и уже не так много наших современников помнят предвоенные и военные годы как свою личную историю. Но я знаю, наш сегодняшний гость, мальчишка, и застал это время. Анатолий Николаевич, каким вы запомнили тот самый день, 21 июня 1941 года?
Мне бы хотелось здесь начать даже не с этого дня, а чуть-чуть уйти в прошлое. Я был в первом, втором, третьем классе, когда начались события в Испании, гражданская война. Мы учились в интернате для детей-пограничников. Тогда вот и 36-й, 37-й, 38-й такой антифашистский был настрой исключительно. И поэтому, когда в 1939-м началась война между Германией, Англией и Францией, мы даже были, я бы сказал, на стороне Германии. Мол, вот вы не помогли испанцам в свое время, вы отказались договор заключать с Советским Союзом, вот теперь получайте. Но когда немцы напали на Советский Союз, все, конечно, переменилось. И вот 21-го, когда уже обстановка была вот такая тяжелая, и 22 июня утром Молотов выступил, это уже 12 часов, по-моему, был. Настрой у нас, у ребят, конечно, был очень боевой. Были убеждены, что буквально, ну, 3-4 месяца пройдет, и все будет в ажуре. Вот такой был настрой, вроде боевой.
И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат тишина и высота, только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал, только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал.
Вы слушали передачу «Документы прошлого». Сегодня у нас в гостях был историк Анатолий Пономарев. Продюсеры передачи Елена Колупаева и Елена Воронцова. Ее вели Владимир Тольц и Елена Зубкова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.